Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным историком, историческим публицистом Александром Музафаровым обсуждаем судьбы героев Великой Отечественной, как знаменитых, так и по каким-то причинам оказавшихся на втором плане, да и вообще то, что стало проблемами героизации в советское время и в постсоветское. Собственно, вопрос здесь, Александр, довольно сложный. До какой степени вот сейчас эта склонность советских времен отходить от действительных фамилий, действительных судеб в сторону каких-то собирательных персонажей, в сторону того, что никак нельзя объявить недействительным, фальшивым, потому что это изначальная литературная выдумка, до какой степени сейчас все-таки находят возможности поговорить о настоящих людях? Этого больше или этого столько же, как и раньше?
Знаете, я бы отметил тут две тенденции. С одной стороны, да, сейчас это стало больше. Сейчас стали издаваться неподцензурные мемуары и воспоминания фронтовиков. То есть там богатейший материал. Сейчас открыты архивы. Причем, более того, даже не надо ехать в Подольск. Сейчас есть база «Подвиг народа», где выложены наградные листы, где можно сеть массу описаний настоящих подвигов. А сейчас еще живы ветераны, которые могут рассказать. И есть проекты, которые собирают их воспоминания.
Насколько я помню, писатель Сергей Михеенков брал какие-то рассказы стариков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и использовал в художественных произведениях. Хорошая идея-то.
Да, то есть сейчас обилие материала есть. Это с одной стороны. С другой стороны, надо иметь еще одну вещь, что вот эта вот советская пропаганда, она не прошла бесследно. У нас в массовом сознании сформировался образ Великой Отечественной войны, образ солдат Великой Отечественной войны, и этот образ, покушение на этот образ вызывает у общества острую реакцию. Здесь надо быть очень точным режиссёром и очень хорошо доказывать, что он не пытается очернить, а пытается показать правду по героях.
И в какой-то степени бывает так, что не очернить, а перебелить, то есть поставить столько благоуханного света, что в это уже просто перестаешь верить.
Совершенно верно. То есть это тоже проблема. То есть перед нашими режиссерами, сценаристами, писателями стоит задача пройти так по лезвию ножа, показать реальную войну и показать реальных героев, и в то же время показать, что это действительно герои, хотя они живые люди. Это не вот не образы советского плаката, развивающийся плащ палатки и вот морально устойчивые, стойкие, совершенные люди, в которых не веришь, потому что таких людей не бывает, а живой человек, у которого ничто человеческое не чуждо, но который смог ради Отечества, ради себя, ради своих близких, ради своей Родины превзойти возможности человека, совершить подвиг, и, в конце концов, именно эти люди и выиграли войну.
На сегодня есть возможность назвать несколько замечательных имен той поры. Мы не можем добавить им славу, потому что славу не завоевали своими подвигами, но мы можем помянуть их, потому что их имена достойны упоминания. Вот, собственно, из моряков мы назвали Маринеско, и я бы хотел назвать еще два имени, замечательных имени, которые во время Великой Отечественной войны и после нее оказались не столь уж в фокусе внимания журналистики, не были отмечены общесоюзной известностью, хотя, конечно, их помнили. Но это прежде всего уже названный подводник, командир подводной лодки Григорий Иванович Щедрин. Он станет адмиралом уже после войны и будет крупным начальником в рамках советского подводного флота. Во время войны он был снайпером торпедной атаки. Наибольшее количество пораженных боевых кораблей противника и транспортов на его счету. 5 попаданий торпедами, 4 боевые единицы и транспорт противника было потоплено, один поврежден транспорт. Надо сказать, что это единственный человек, который добился в истории советского подводного флота одновременного попадания двумя торпедами. Он в одном бою, так сказать, выпустил дуплет и попал по танкеру противника, потопил, и попал по транспорту, который повредил, торпеда не взорвалась. Что тут скажешь? На фоне того, что во время войны подводнику время от времени приписывали 10-15 побед в силу несовершенства техники наблюдения за боем, в силу того, что командование, получив отчет о том, что видел корабль, пустил торпеду, услышал взрыв, писало непременную победу, эти самые 5 побед, настоящих побед, Щедрина казались не столь же значительным достижением, но сейчас-то, в общем, известно почти досконально, за небольшими разночтениями, у кого сколько таких побед было, у кого много, у кого мало. Щедрин в этом смысле первый, лучший. И, кроме того, он, насколько я помню, совершил еще героический переход вместе с другими подводниками дальневосточными на театр военных действий Северного моря. Это само по себе деяние крайне рискованное, опасное, и надо сказать, что помнить этот переход необходимо, он вписан золотыми буквами в анналы нашего флота. Насколько знаменит Щедрин? Ну, не знаю, я бы не сказал,
что... Профессиональные моряки, наверное, знают, а вот военные, а вот...
Да, скажем, его подвиги использовались время от времени как основа для художественных произведений, там, для фильмов, для каких-то рассказов о подводниках, но сама фамилия Щедрин при этом не фигурировала. Другой подводник, Мохов, тем более славен его подвиг, что он был совершен в 1941 году, когда вообще советский флот не баловал страну какими-то крупными потрясающими победами. Он вышел в первый единственный свой боевой поход, трижды поразил противника торпедами и потопил, одно судно повредил. Он не вернулся из этого похода, но это своего рода рекорд, и причем рекорд, в котором ничего не преувеличено, все эти победы по документам противника подтверждаются. Командир подводной лодки Мохов. Запомните это имя. Оно достойно того, чтобы его помнили. Это был настоящий герой, высокий профессионал, умелый боец, отважный командир. Он погиб в боях за Родину. Слава ему, честь ему.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость, известный историк, исторический публицист Александр Музафаров. И мы сегодня разговариваем о героях Великой Отечественной, о судьбах не только их самих, но также о судьбах памяти, которая осталась о них в нашем народе. И вот поскольку мы сегодня поговорили и о летчиках, и о моряках, и помянули женщину-снайпера, я думаю, что, в общем, пора поговорить о тех, кто сражался в танках, потому что, мне кажется, никакой фильм о Великой Отечественной войне не обходится без танкистов. Ну, во всяком случае, большинство зрителей как-то, ну, с особым душевным теплом воспринимают, когда 34-ка появляется на экране.
Да, замечательный всегда момент. И вот обратите внимание, опять-таки, что у нас было много танковых асов, настоящих мастеров танкового боя, но, опять-таки, про них нет кино. Я хочу вспомнить о человеке, который провел за рычагами танка всю Великую Отечественную войну. Его звали Петр Афанасьевич Тройнин. Он родился в Воронежской губернии, был, так сказать, крестьянином, потом семью раскулачивают, высылают в Узбекистан. Там он становится механизатором, вырастает. То есть они создают вот там вот это русские раскулаченные мужики создают на узбекской земле вот колхоз, который очень быстро становится одним из передовых реально выращивающих зерно в Узбекистане. В сентябре 41-го он призван в армию, принимает участие в битве за Москву, воюет на легком танке БТ-7. Совершает, участвует в боях, совершает ряд подвигов, он механик-водитель. Танк подбили. Петр Тренин выжил. В 42-м году он воюет уже на юго-западном направлении на английском танке «Валентайн». А, так сказать, то же самое. Интенсивные бои, танк сгорел, Петр Тренин раненый, вытаскивает из еще одного раненого члена экипажа, вытаскивает его за 5 километров до Медсанбата. Человек раненый, у которого осколками сечены обе руки, доносит своего стрелка до, так сказать, помощи. Хорошо, снова переучился. В конце 42-го, в 43-м он уже воюет в 150-й отдельной танковой бригаде на 34-ке. Бригада принимает участие в форсировании Днепра. Переправились через плацдарм. Завязали ожесточенный бой. У немцев сильно укрепленное село. Хочется помочь танками его взять. Но там мост, который ведет в село, мост заминирован. И Тренин придумывает, опять-таки, сам инициативно, как сделать. Он, его танк выезжает к мосту, вот так вот, пушка в верхнем положении, люки открытые. Типа советский танк заблудился, не знает, что в селе немцы, просто едет. Немцы смотрят и говорят, ну пусть подъедет, так сказать, захватим. И вот на мосту танк дает газ, давит дот с саперами, разворачивается, давит противотанковую пушку, так сказать, контролирующую мост, врывается в село.
А он же заминирован, мост-то.
Мост заминирован. Немцы не успели взорвать, танк успел раздавить саперов раньше, чем они рванули, так сказать,
машинку. То есть он просто стремительно проскочил этот мост.
То есть он сначала пытался немцев поймать на живца, вот едет танк такой беззаботный, немцы на это смотрят, немцы его пропустили на мост, дальше все, полный газ. И это была еще колоссальная работа механика-водителя, потому что управлять танком того времени непросто, а вот так стремительно его разогнать из такого расслабленного состояния в боевой режим и раздавить неприятельские позиции раньше, чем они успеют открыть огонь, он это сумел. Он был профессионалом. 34-ка подбита, Тренин остается один в подбитом танке, превращенном в огневую точку, отражает контратаки немцев. Итак, в танке механиком-водителем он прошел до самого конца войны. Он был всего лишь старшина. Герой Советского Союза. А прошел всю войну с 41 по 45 год в танке. Это, ну, один из редких случаев. Танкисты горели часто. Мало кому удавалось пройти всю войну, он сумел. Ему предлагали остаться в армии. Он вернулся в родной. Кстати, где меня отказался, он демобилизовался, вернулся в родной колхоз. Помогал восстанавливать, так сказать, там выращивать хлеб. И вот, знаете, замечательный человек, очень скромный. В 70-е годы его разыскал советский писатель, решивший написать про него повесть. И повесть у него не получилась, потому что, ну вот, как он хочет лепить такого идеального советского героя, а он не идеальный. Он говорит, Петр Афанасьевич, а ты коммунист? Он говорит, нет. А как же, говорит, меня отец, говорит, раскулачен, как, кто меня в партию бы принял?
Ты еще и раскулачен.
Ты еще и раскулаченный. Ну, про раскулаченного писать нельзя. Знаете, повесть, она вышла очень маленьким тиражом, называлась «Из одного металла», но она так слегка мелькнула, осталась незамеченной. Ты раскулаченный. А почему ты в армии не остался? Говорит, а что мне, так сказать, там делать-то? Ну, я бы был старшина, ну, сверхсрочник. А что, говорит, ждать пока там вот, что советский вождь ваш Хрущев с армией сделал? Уволил профессиональных старшин? А я бы не хотел там оставаться. Я мечтал, говорит, пахать хлеб. Знаешь, ну вот, напиши, что у тебя в танке, расскажи, вот как ты относился в колхозе вот к местному населению, к узбекам. Ну, говорит, если я скажу, как я к ним относился, ты это не напишешь. И не получалось из него такого правильного советского героя, но он героем был. Простой русский мужик, прошедший войну, воевавший под Москвой. Понимаете, человек, который за годы войны освоил 4 типа танка. Это непросто. Ну, вот любой водитель вам скажет, что переучиться на новую машину.
БТ-7, Валентайн, Т-34.
Т-34-85. Вот, то есть заканчивал войну на новой 34-ке, и причем человек, который 4 раза в танке, ну, не горел, но танк подбивали.
Ну, а какой-то был случай, что и горел. Вот,
да, был горел, то есть, так сказать, и это тоже было. Человек, прошедший всю войну. Знаете, вот кинематографисты, про него же можно снять замечательный такой технический сериал, показать и разные танки, и танковые бои, и танковые засады, и все это. И показать это лицом вот такого человека, который танк чувствует руками, механика-водителя, человека, который в госпитале, вот он пишет, вот как становится героем. В госпитале он лежит, и, ну, вроде бы, ты в госпитале, ну, лежи, отдыхай, да? Нет, он сделал себе самодельные гири и упражнялся лежа на койке. Соседи на него жаловались, что мешает спать, мешает отдыхать. Он говорит, зачем, говорит, понимаешь, говорит, чтобы там механик-водитель мог управлять хорошо танком, мне нужны, говорит, накачанные мышцы, я не могу, говорит, не заниматься этим. Без этого нельзя. Но вот так начиналась подготовка к подвигу. Человек, который на госпитальной койке не отдыхает, хотя имеет право на заслуженный отдых, ты ранен, ты в госпитале, здесь не стреляют, ты глубоко в тылу. Нет, он тренируется. Потому что понимает, что ему предстоит вернуться за рычаги танка.
И там либо победить, либо умереть.
Да. То есть человек, который изучал танк, который... тоже еще интересный момент. В конце войны он ненадолго назначили зампотехом роты, заместителем командира по технической части. Это офицерская должность. Почему? Потому что он знал танк, он его изучал. Специально он тоже описывает, что вот обычно, как говорит, танки сдавали в техничку, и экипаж шел отдыхать. Я, говорит, не уходил. Я вместе, они меня прогоняли, я вместе с ними копался, мне было интересно и важно знать, как танк устроен, как танк работает. Может, поэтому танки реже ломались на поле боя.
Может быть.
Может, потому он просто знал, как это работает. Это же выдающий, это человек-профессионал очень высокого уровня.
У нас осталось несколько минут, я надеюсь, что нам хватит времени хотя бы на еще одну биографию истинного героя тех времен.
Знаете, еще один герой, я расскажу, как подвиг одного человека способен изменить, показать влияние на ход войны. Такое бывает редко, но бывает. Вот смотрите, Иван Семенович Полбин. Человек, который летчик-бомбардировщик, летчик-пикировщик. Воевал еще на Халкинголе. Накануне войны возглавил 150-й скоростной бомбардировочный авиаполк. Вместе с этим полком перелетел с Дальнего Востока к линии фронта, 41-го года в боях, вот в 42-м полк, вооруженный бомбардировщиками П-2, значит, оказывается под Сталинградом. Полбин был один из немногих командиров советской армии, который научил свой полк пикировать. П-2 – пикирующий бомбардировщик, но большинство советских пикирующих полков, оснащенных этими самолетами, не пикировал. Это сложная, опасная для летчика работа.
Ну вот, кстати, уточним тот момент. Пикировщик среди всех самолетов находится ближе всех к неприятелю, ему опаснее всего приходится от противостояния вражеских зенитчиков, и он же рискует, в общем, получить от разрыва собственных бомб повреждения. Да. Иными словами, пикировщик – это самая рискованная профессия в боевой авиации.
Плюс еще колоссальная перегрузка, когда самолет входит в пике на огромную скорость и выходит из нее. Летчик даже на короткое мгновение теряет сознание, машину из пике выводит автомат. И вот Сталинград, осень 42-го года. Полбин, летчики полка Полбина находят бензосклад, с которого питается немецкая авиация под городом. Немецкие истребители, перекрывающие... Окей. Полбин докладывает штаб, ему говорят, ну, надо собрать вот все наши бомбардировщики, надо собрать около 70 машин с большой высоты разбомбить. Полбин говорит, нет, пойдут два самолета, я и мой ведомый капитан Желудев. Мы вдвоем с пикирования бензосклад вынесем, он во овраге спрятан. Большим потоком мы можем полететь, угробить кучу самолетов и все равно его не закрыть. Полбин летит. На самолете по 4 бомбы на каждом. Первый заход, бомбы упали мимо. Полбин по радио, Желудев мемуар потом напишет, Полбин по радио передал, говорит, ну, если бомбы со второго захода не попадут, останется только врезаться в них самолетом. Они попали со второго захода. Они взорвали бензосклад, он горел неделю. А к чему это привело? Что немецкая авиация на эту неделю осталась без топлива. За это время советские войска завершают сосредоточение вот этих ударных группировок, которые окружают немцев в Сталинграде. Немцы их прошляпили. Для немцев наступление Красной Армии под Сталинградом было неожиданным. Почему? Почему немецкая хваленная разведка не смогла? А потому что полковник Полбин уничтожил, приземлил ее на землю. Немцы, конечно, пытались компенсировать, перебрасывали самолеты, но вот что-то пошло не так. Полбин летал до конца войны. Он командовал полком, дивизией, авиакорпусом и все равно продолжал летать. Генерал. Дважды Герой Советского Союза. В начале 1945 года его бомбардировщик был сбит на цель. Иван Семенович погиб. Пройдя войну вот с первого, вот фактически до самого конца, воспитав множество отважных летчиков. Человек, который был асом бомбардировочной авиации и человек, который внес колоссальный вклад в победу под Сталинградом. Может быть, если бы немцы вскрыли ударные группировки нашей армии, они воевать-то умели, они бы, так сказать, учли бы это, и не было бы такой блистательной победы. А Иван Семенович Полубин эту победу дал. Подвиг одного человека, ну, вернее, двух экипажей, изменил ход Великой битвы, изменил ход войны. Вот это настоящий подвиг. К сожалению, что, опять-таки, знают люди об Иване Семеновиче? Вот только специалисты по истории авиации могут вспомнить его имя.
Ну что же, дорогие радиослушатели, я хочу от вашего имени высказать благодарность Александру Музафарову за его замечательный рассказ. И, кроме того, я хочу призвать вас к тому, чтобы вы с большим почтением и большим вниманием относились к биографиям истинных героев войны, как тех, которые погибли тогда в боях за Отечество, так и тех, кто выжил и впоследствии, может быть, прожил еще годы и десятилетия. А сейчас, завершая нашу передачу, я хотел бы высказать еще одно пожелание. Знаете, как было бы хорошо, если бы сейчас писатель, кинематографист, режиссер-постановщик, театральный, так далее, больше писали бы о тех, кто этого достоин. У нас достаточно хорошей художественной прозы о войне. Не хватает прозы художественно-документальной, художественно-биографической. Я надеюсь, этот недостаток все же будет восполнен. А теперь благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».